С вопросом о торговле тесно связывался вопрос о монете. До сих пор монетное дело в России было в жалком состоянии. Счет производился рублями, алтынами и деньгами, но монеты, соответствующие рублям и алтынам, не было. Ходили только серебряные копейки и полукопейки или денежки безобразного вида. Да и денежек в обращении было так мало, что во многих городах для размена в мелких торгах пересекали копейки надвое, натрое, а в Калуге и других городах вместо серебряных денежек торговали кожаными и другими жеребьями. Для соблюдения серебряных копеек, чтобы в городах за умалением серебряных денежек копеек не секли и кожаными и иными жеребьми не торговали, и в пошлинном сборе за мелкую разменом лишнего ничего не переходило. В марте 1700 года государь указал делать медные денежки, полушки и полуполушки. Потом велено было чеканить золотые червонцы, одинокие и двойные, с портретом государя на одной стороне и государственным гербом на другой. Серебряные полтинники, полуполтинники и гривенники, наконец, рубли. Таким образом, в России явилась своя крупная золотая и серебряная монета. До 1700 года на московском монетном дворе выбивалось серебряной монеты в год от 200 до 500 тысяч рублей. В 1700 году выбито 1 992 877. В 1701 году 2 559 885. А в 1702 году 4 534 194 рубля. Об отношении русских денег к иностранным мы знаем, что в 1704 году иностранные купцы покупали в Голландии дукат по рублю 10 денег, в Москве продавали по рублю 40. За перевод для русских, живших за границей, брали 13 алтын по 4 деньги на том основании, что русская монета стала легче в весу. Золоту и серебру Петр велел в 1700 году установить 4 пробы и сделать для всех проб разные клейма с означением пробы и года. При этом велено избрать из знатных и искусных серебряных и золотых дел мастеров в Москве старост, а выбору их быть за руками торговых и мастеровых людей, дать этим старостам пробы и клейма и велеть смотреть, чтоб всякие золотые и серебряные вещи были добротою против установленных проб, клеймить их и записывать в книгу, означая, чей именно товар, в каком деле и сколько в какой вещи весу, и по этой записке брать пошлину, смотря по искусству работы, с лучшей по 10, средний по 7, с нижней по 4 копейки с фунта. Всех торгующих серебряными и золотыми вещами, также и мастеров, переписать и собрать по них поручные записки, в которых писать, чтобы мастера делали и торговые люди покупали, золотые и серебряные вещи против проб. Староста не должен клеймить вещи прежде, нежели сам мастер не заклеймит ее своим клеймом с означением года. В 1704 году знаменитый прибыльщик, изобретший гербовую бумагу Алексей Александрович Курбатов, бывший дьяком оружейной палаты, открыл воровское фальшивое серебро в серебряном ряду. Продавец, видя беду, принес Курбатову 300 рублей денег, да подьячим 150, прося загладить его воровство. Курбатов принял деньги как доказательство преступления и начал разыскивать. Оказалось много виновных, и велено было сдать дело в Преображенский приказ к страшному королю Рамадановскому. Курбатов сильно обиделся и написал любопытное письмо государю. «Князь Федор Юрьевич Рамадановский прислал мне письмо, писанное ко мне от Федора Алексеевича Головина, в котором твоим государевым повелением написано, чтоб дело в составе воровского серебра дать мне в Преображенское, которое дело я отдаю. Точию, государь, зело скорблю сердцем моим, что труд мой всеусердный и верное того дела основание, вижду, изничтожается, и для чего от меня взято, то мне не явлено. Слабость ли в том деле моя явилась или неверность? О начале того дела и о моих под предлогом взятках вернейшему твоему государеву рабо Александру Даниловичу Меньшикову, явих и неоднократно. И впредь не точу о сем деле, но и о всех моих усердиях являть ему не пристану, понеже вижду, истинно избран ти от Бога сосуд есть. Благоволи милостиво вняти, почему невозможно сему делу быть в Преображенском? Яков Якимов явился в том же серебра воровстве, о котором сам князь Федор Юрьевич присылал стряпчего своего говорить, чтобы ему в том деле послабить. Дочь его, призвав меня в дом свой, о том же говорила. Кирилла Матюшкин, который у него живет, не имея никакого дела, много ж до тех же ворах стужал, чтобы не являть слабость, и бедство знатно по той ненависти наведено бедным того дела подьячим. Иван Суворов стужал многожды, едва не о первом воре просил, и что в том его не послушали, грозил на старого в том деле подьячего. «Попадется де скоро к нам в Преображенское?» Подьячий Петр Исаков также просил у ином. Мать Федора Алексеевича Головина присылала с грозами, спрашивая, по какому я указу в том разыскиваю, и от иных многих непрестанное было стужание. Однако ж я пребывал в той беде, немало их слушая. Ныне колодники об отсылке в Преображенское все возрадовались, и из них некоторые бронили меня и говорили подьячему, что де вы взяли и исцовали де в деле, а выторговали и хвалились, говоря, лихо де нам было здесь, а в Преображенском де нам будет скорая свобода. Дьяки де и подьячи, там нам друзья. Хотя князь Федор Юрьевич неправды сделать и не похочет, но через доношение и заступы учинят желатели неправды по своей воле. Ей всемилостивый государь, один безо всякого порока пред тобой вернейший, твой при тебе раб, Александр Данилович, прочие же все не без причины. Князь Рамадановский, в свою очередь, обвинил Курбатова и подьячих оружейной палаты во взятках. Курбатов объяснил, что принял взятку нарочно для доказательства вины принесшего, и представил список подарков, которые получил за дела вершенные, ибо такие подарки не считались тогда противозаконными. Знаменитый прибыльщик зоркими глазами смотрел всюду, как бы учинить прибыток казне великого государя. Летом 1704 года купец гостиной сотни Немчинов донес ему следующее. Торговые люди подают сказки о торгах и пожитках своих в монастырский приказ, и многие пишут неправду, например, Шустовы, Матвей да Федор Семеновы, которые пишут в сказке свои, будто у них всяких пожитков только тысячи на две или на три и разорены всеконечно. А у них, знает он, пожитков дедов их умерших в селе Дединове близ 40 тысяч золотых червонных, да несколько десятков тысяч рублей денег. А они, шустовые люди, непостоянные. Имея такое богатство, о нем не брегут, и пьянством своим истощают, а не умножают. И если их не обуздать, то и до конца такое великое богатство истребят. И потому пусть великий государь укажет из палаты оружейной послать с ним Немчиновым подьячего верного, да 20 или 30 человек солдат, и он те золотые и деньги вынет. Курбатов дал знать об этом Меньшикову и по его письму послал подьячего Хрипунова с солдатами и Немчиновым в Дединово. Хрипунов вынул у Шустовых в нежилых палатах коробку, заделанную меж полов и сводов. В ней оказалось червонных весом 4 пуда 6 фунтов. До китайского золота в коробках и кусках 7 фунтов 13 золотников, да в гнилых кульках и мешках старых денег 14 пуд 8 фунтов, да под тем же полом старых денег 52 пуда 27 фунтов, да 39 пуд 6 фунтов. Самих Шустовых привезли в Москву, и в монастырском приказе перед боярином Мусиным Пушкиным они сказали. Слышали они от деда своего Василия, что положил он в казенную палату, что на их дворе в селе Дединове денег с 30 000 рублей, до золотых 17 ли тысяч или 27. А сколько подлинно денег и золотых в той палате было, того они точно сказать не умеют, потому что они остались после дедов и отца своего в малых летах. А денег тех и золотых в той палате сами они не видали, а запечатана она была печатью деда их Василия. Но Хрипунов не удовольствовался только теми деньгами, счета которым сами Шустовы не знали или притворились, что не знали. Он побрал и в жилых палатах, в сундуках жены Шустова деньги, серебряную посуду. Все это отослано в оружейную палату, явлено боярину Головину. Меньшиков писал Курбатову. «Государь тебя и Немчинова пожаловал, велел вам дать жалование из Шустовых денег по 5 000 рублей. И ты надлежащее себе возьми, а Немчинову выдай по рассмотрению, буди доведется. И если ни в чем он не приличен, а что у Шустовых в палатах, то есть жилых, взято, и то все вели им выдать с распиской». Оказалось, что Немчинов приличен к делу о воровском серебре, и деньги ему не отданы. На его долю старых денег выменено новых 5764 рубля, 27 алтын, 5 денег. И пошли они на разные расходы. Например, выдано из них 200 рублей Родиону Исаеву, Ивану Пасошкову, Ивану Фирсову на новозаводство картного промысла. Фабрикация игральных карт. Кроме Курбатова в 1704 году явились новые прибыльщики такого же происхождения, как и Курбатов. Степан Вараксин, человек князя Бориса Алексеевича Голицына, Василий Ершов, человек князя Черкасского, Алексей Яковлев, человек думного дворянина Хрущева и многие другие. По государеву указу велено им сидеть и чинить государю прибыли. Из них Ершов был впоследствии московским вице-губернатором. Нужны были деньги на войну. Нужны были люди, и людей брали отовсюду. В феврале 1700 года государь указал «Всяких чинов людям сказать, кто хочет людей и крестьян своих отпускать на волю, и тем людям и крестьянам давать отпускные, и с теми отпускными приводить их в приказ холопья суда». А из того приказу таких отпущенных и вольных людей и крестьян, и которым людям отпускные довелось дать, из приказу холопья суда отсылать в Преображенское, и которые из них годятся в службу, и тех писать в солдаты, и которые в солдаты не годятся, и на тех людей и крестьян, указал великий государь по прежним своим указам, давать из приказу холопья суда на кабальных людей кабалы, а на крестьян судные записи, кому они идти похотят. Нужны были люди и для населения новоприобретенных городов. Для этого в 1701 году не велено было отдавать неплатящих должников в зажив взаимодавцам, но велено было отсылать их семействами на вечное житье в Азов. В 1703 году велено было казнить смертью только тех разбойников, которые совершили смертоубийство. Тех же, которые уличены хотя и во многих разбоях, но не совершили смертоубийство, велено ссылать в Азов на работу. Тогда же вместо Сибири велено ссылать всех преступников в Азов. Смертная казнь назначена за измену, бунт, убийство и отравление. За остальные воровства – кнут и ссылка в Азов на каторгу. Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли – вот две цели деятельности Петра, как он это ясно высказал в знаменитом манифесте своем о вызове иностранцев в апреле 1702 года. Довольно известно во всех землях, которые Всевышний нашему управлению подчинил, что со вступления нашего на сей престол все старания и намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтоб все наши подданные, попечением нашим и всеобщим благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние. На сей конец мы весьма старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить государство от внешнего нападения и всячески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобнее научаться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах. Чего ради мы все наипаче к споспешествованию торговли с иностранцами необходимые приказания, распоряжения учреждения всемилостивейшие учинили и впредь чинить намерены. По елику же мы опасаемся, что дела сии не совсем еще в таком положении находятся, как бы мы того желали, и что наши подданные не могут еще в совершенном спокойствии насладиться плодами трудов наших, того ради промышляли мы о других еще способах, как бы обезопасить пределы наши от нападения неприятельского и сохранить права и преимущества нашего государства и всеобщее спокойствие в христианстве, как то христианскому монарху следует. Для достижения сих благих целей мы наипаче старались о наилучшем учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши не токмо состояли из хорошо обученных людей, но и жили в добром порядке и дисциплине, но дабы сие тем более усовершенствовать и побудить иноземцев, которые к сей цели содействовать и к таковому улучшению способствовать могут, купно с прочими государству полезными художниками к нам приезжать и как в нашей службе, так и в нашей земле оставаться. Указали мы сей манифест с ниже писанными пунктами повсюду объявить и, напечатав, по всей Европе обнародовать. Иностранцы приглашались в Россию на следующих условиях. Совершенно свободный въезд, безопасность на пути и содействие всякого рода. Свободное отправление веры. Иноземцы не подвергаются суду и наказаниям по обычаю русскому, для чего учреждается тайная военного совета коллегия, которая будет чинить правосудие, во-первых, по законам божеским, а потом по римскому гражданскому праву и другим народным обычаям милостиво. Но призывая это всюду искусных иностранцев, Петр только для одного народа делал постоянное исключение – для жидов. «Я хочу, – говорил он, – видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов, а не плутые обманщики. Я искореняю зло, а не расплужаю».